Что для тебя Россия?
Родина.
Друзья, у нас сегодня творческая удача, как и обычно, впрочем, в нашей программе. У нас сегодня человек, которого вы, даже если вдруг представить, почему по какой-то загадочной причине вы не знаете его внешне, голос своего, конечно, узнаете. Сейчас он скажет вам свое, я вас, как там ты говоришь, категорически...
И я вас категорически приветствую.
Дмитрий Пучков. Дмитрий Юрьевич Пучков,
он же Гоблин. Просто, вы знаешь, есть люди, типа переходят какой-то рубеж, вот типа там Макса Кононенко, вот он же был мистером Паркером.
Так.
А потом все, он сказал, прошу вас, не называйте меня больше мистером Паркером, у меня другой период жизни. Да, вот так. Все уже очень хорошо, спасибо.
Смена бренда крайне опасная для денег, я бы на его месте так не делал.
Сейчас мы про смену бренда поговорим и про отмену бренда. Я просто хотел сказать, что Дмитрий Юрьевич публицист, переводчик, блогер, разработчик компьютерных игр, писатель.
Да.
Да, водитель, как это называется, самосвала, таксист, шлифовщик, сантехник.
О, да.
Милиционер.
Ну, это вообще самое страшное.
Гоблин-опер, да, у тебя же адрес, да? Хорошо, значит, понятно, что, друзья, мы будем сейчас беседовать о проблемах сантехнической отрасли нашей Родины. Поговорим об этом подробно вот в ближайший, собственно, час. Шучу. Начнем мы вот с брендов, коль Дмитрий Юрьевич упомянул. Я, к сожалению, не в твоей лиге, по крайней мере, количественно играл, но меня тоже удалили из Ютуба.
Сочувствую.
Да. Сочувствуешь или поздравляешь?
С чем поздравляюсь? Какая радость. Ты работал, по всей видимости, для того, чтобы там как-то развивать, с чем поздравлять. Непонятно.
Слушай, а что ты делаешь? Это даже, считаешь, это не вопрос, что я жду от тебя, что сейчас начнешь рассказывать, что так даже лучше и так далее. Это скорее вот обращение за советом. Как устроена жизнь после Ютуба?
Ну, это ничем не лучше. Ютуб – это лучший видеосервис на планете Земля. Ничего лучше нет. Ага. Для справки, Ютуб открыли в 2005-м, а Рутуб – в 2006-м. Разницу можно наблюдать, так сказать, воочию. Но это же вражеская контора.
Ну да.
Они ж не таятся, что они враги. То есть мне с советского детства понятно, что они враги. Но тут 30 лет нам объясняли, что они друзья – каковыми они не являются, естественно. Ситуация немножко повернулась. Ой, оказалось, все-таки они враги, вы знаете, да.
Самые настоящие.
Да, и вот там ЦРУ сидит, вот гражданин Маск пришел в Твиттер и давай рассказывать, посмотрите, сколько здесь людей из ЦРУ и сколько здесь людей из ФБР, которые рулят всеми процессами. Ну и там точно так же. То есть это YouTube в настоящий момент, это главный канал пропагандистского вещания со стороны США. Ага. На наше богоспасаемое отечество. Соответственно, они категорически не заинтересованы ни в каких пророссийских позициях. И даже если ты нейтральность какую-то блюдешь, и в этом они тоже не заинтересованы. Потому что как только начался вооруженный конфликт, там тысячи, тысячи просто там с комментариями, это все в порядке. Да. А скажи, ты за кого? Чего ты не определишься? Чего ты не скажешь? На чьей стороне ты выступаешь? Я с изумлением слушал, я 25 лет говорю одно и то же. Неужели ты думаешь, что сейчас начнется что-то другое? Время шло. Я старался сначала блюсти некий политес, там ничего про боевые действия не вещать, но это не помогло. То есть там назначают тебе страйк, якобы ты нарушил правила сообщества. Вот в этом ролике у тебя хейт-спич. И где? Что вы имеете в виду? А мы не обязаны это объяснять. Ну, там все строго в соответствии с правилами.
Понятно. А где там было чуть ли не 3 миллиона подписчиков?
Больше.
Больше.
Больше 3 уже, да. Понятно. А мы не обязаны ничего объяснять. И тебе вот 3 этих страйка, и потом до меня дошло, что хейт-спич – это когда я нацистов называю нацистами. Это нацистам это очень сильно не нравится.
Типичный, да.
Как ты можешь вообще?
Слушай,
ну, и ликвидировали.
А вот в этой связи вот идут большие, так сказать, активные дискуссии насчет блокировать или не блокировать YouTube в стране. Ну, типа, если это действительно рупор вражеской пропаганды, то понятное дело. Но вот, скажем, я слышал такой довод. На RT, кстати, вот мы, так сказать, там дискутировали, и Оксана Бойко, патриотка страны, ну, вот она говорит, ты что, дурак, что ли? Ну, как же можно, мол, значит, закрыть? Там же столько полезного.
Да,
значит,
соглашусь.
Всякое шитье, кройка там,
да, и так далее. Я чуть-чуть завершу. Да. То есть все это было совершенно очевидно, когда они банили наше арти повсеместно, когда они там Соловьева забанили, еще что-то. Ну, понятно, ты следующий. То есть какой по очереди, непонятно, но и до тебя тоже дойдет. Поэтому за полтора года до того, как все это произошло, я благополучно все свои эти, весь так называемый контент растащил во ВКонтакте, в Рутуб и Яндекс. И в три места, что не дай бог.
Ты за то, чтобы закрыть YouTube вообще здесь, в стране?
Да, безусловно. Да? Ну, это... Я и с девушкой-то полностью согласен, с Оксаной. Да, да, там масса всего полезного. Ну, ты, конечно, специально это делают. Здесь у тебя хорошее, полезное, а тут мы тебе дерьма на лопате задвинем. Да, действует исключительно грамотно. Понятно. Непонятно, почему наши ничего подобного не делают. У нас вроде страна на севере. Не знаю, ты где-нибудь в Сыктывкаре там или в Воркуте расположи эти серверные мощности, чтобы их охлаждать не надо
было. Слушай, это вообще отдельно. Сейчас поговорим про это. Тут надо аккуратно, конечно, я понимаю. Я готов со всей аккуратностью задать этот вопрос. Но как же так? Какого дьявола так получилось, что Рутюб развивался свободно с 2006 года, но пока немножечко не дотягивает до Ютуба?
Ну, для меня загадка, точно загадка, так же, как для тебя. Когда для показывают в телевизоре, что наши пацаны и девчонки в очередной раз победили какую-то программистскую олимпиаду, всех разорвали просто на кусочки. Сердце радуется, в родной стране детей учат, растут таланты и всякое такое. Как только таланты вырастают, они сразу уезжают в США и там работают на Пентагон. Вот, видимо, поэтому...
Я думаю, есть там, да, как бы...
Такое оригинальное у нас решение вопроса с образованием, что мы...
Образование хорошее.
Отлично.
А продолжение плохое.
Да, но делаем мы все это для США, по всей видимости. Поэтому там YouTube такой хороший.
Есть такой ученый и популяризатор науки американский, зовут его Митио Каку, что характерно, кстати, вот японец по происхождению. И вот он там какая-то огромная лекция на YouTube видел, вот, огромная лекция, там, зал студентов. И он говорит: знаете, дорогие студенты, в чем преимущество американской системы образования? В чем же, в чем? Типа, потому что мы клевые? Или это... Говорит, нет. В том, что у нас есть специальная, он там сказал какой-то, такая-то форма, ну там типа GX27, визовая форма, по которой всех талантливых студентов мы пускаемся просто как пылесос засасываем.
Да, да, да,
вот
да.
И все, говорит. А все остальное, говорит, у нас, честно говоря, так и сказал, говно.
И был совершенно прав, да. Я помню, был когда-то такой журнал «Химия и жизнь» издательства Академии наук Российской Федерации, а может даже и всего Советского Союза. Там была отличная заметка от граждан, которые уехали трудиться в Массачусетский технологический...
MIT.
Да, да, да. Что там в лифте висела бумажка. Пацаны, не говорите в лифте по-русски, это американцев расстраивает.
Да, серьезно?
Ну, то есть такой, они в промышленном количестве там представлены. Неловко как-то.
MIT, понятно. А MIT, надо заметить, это же просто лидер.
Да.
Это же просто авангард.
Именно
науки.
Поэтому он и лидер.
Да. Да, понятно. Именно поэтому он и лидер. Давай поговорим про переводы кино, потому что у меня есть, ну, кроме того, что ты, там, я, естественно, слышал твои переводы и видел фильмы, и радуюсь всегда, когда слышу знакомый голос. У меня есть личная еще история, она связана с моим одноклассником Андреем. Думаю, он сейчас смотрит. Привет, Андрей. Было это лет 15 или назад. Он говорит: слушай, есть что-нибудь посмотреть прикольное? Я говорю: есть, отличное кино, «Кровавый четверг». Он говорит: о, класс, давай. Видеокассета же. Я ему дал, значит, видеокассету. Он говорит: сегодня с девчонкой будем смотреть. Они только-только собирались, значит, пожениться, ну, как-то вот у них... И вот они сели, там, не знаю, вино, бокалы поставили, диван, включили телевизор. И там, значит, начинается этот фильм «Прекрасный кровавый четверг», одна из первых сцен в супермаркете. И там, значит, красивая девчонка, чешка, по-моему, заходит в кадр, потом как-то проходит спиной, и голос Димы, значит: надпись на курточке. И девчонка, значит, она почему-то, у нее тоже какая-то барышня, значит, она вспылила. Чуть ли не там, что ты меня кормишь, и ушла.
А еще замуж собралась. Ничего
да,
себе.
И вот они, в общем, таким образом расстались,
фильм,
поэтому говорю.
Фильм сработал как проявитель.
Кстати,
не
да.
Не нужна такая.
Вот, да, я тоже думаю, какое-то вот жеманство нелепое, да. Кокетство тупое. Вот, но я к тому, что у меня просто отношение к фильму окрашено лично, понимаешь, персонально. Вот так вот. Ну расскажи, как это вообще началось? Как ты вдруг стал легендой озвучки? После Володарского-то, после Михалева-то, после... Ну, блин, куда вот там лезть вообще? А ты смог.
Первое, оно же главное. Фильмы-то были хорошие. Это не сейчас. Тогда-то фильмы были хорошие. Да. Только-только ворота открылись, и все это хлынуло к нам.
Ну да.
И можно было годами смотреть шедевры, натурально шедевры мирового кино, которого раньше мы были лишены, а вот оно теперь есть. Качество только страдало. То есть тогдашние переводы, они все были изготовлены на слух. То есть человек сидит в наушниках. Вот персонаж сказал... Условно, 7 предложений. Переводчик понял 5. Перевести успел 4, одно неправильно, сказать успел 3, и в результате получается, это не переводы, это такие, знаешь, достаточно приблизительные пересказы.
Понятно.
И при этом они все придерживались, с моей точки зрения, очень странной позиции, они все были заняты цензурой. То есть они все вот советскую цензуру ненавидят, а в башке у них у каждого своя цензура.
А в чем это проявлялось?
Ну вот, надпись на курточке. Ты понимаешь, например, что там написано? Ты же не знаток языка, рядовой зритель. Это имеет серьезный смысл, между прочим. Это самое цитируемое место из этого фильма. Да, надпись на курточке, да. Это Полина Порешкова.
Полина Порешкова.
Ни за что другое не знают, кроме как за курточку и за надпись. То есть это самое грубое слово в английском языке. Многим кажется, что это слово «фак». Нет, это слово «кант». Самое грубейшее вообще. Обрати внимание, если присмотришься. Вот в английских фильмах его местами употребляют и даже часто, а в американских никогда, потому что это настолько чудовищная похабщина. В нашем фильме такого быть не может. Ну, вот-вот, люди переводили на слух. Спасибо большое. Благодаря им, именно их усилиями, мы ознакомились с шедеврами мирового кинематографа. Но потом внезапно появились DVD. А когда кассеты уже отходили, а на DVD там по американским законам всегда есть... субтитры. Это точно так же, как пандус для инвалидной коляски. Точно так же должны быть субтитры. Я в Америках не жил. Я не специалист в английском языке. У меня даже профильного образования нет. Но когда ты читаешь текст и слушаешь... Я ж привык, я тоже все наизусть знаю, что там говорит, тут не так, здесь не доедрит твой налево. Ну, как так можно? Дай-ка, хочешь, чтобы получилось хорошо, делай сам. Ну, вот, взялся сам. И просто потому, именно просто потому, что я их хорошо перевожу, вдумчиво, с уважением, так сказать, к исходному материалу. Кино-то хорошее.
Ну, да.
Я стараюсь такие переводить. Ну, естественно, оно среди публики находит живейший отклик. Вот.
Это правда. Слушай, а ты хорошо знаешь английский? Или ты как бы его знаешь вот так, ну, сейчас как бы не обидеть, в ремесленном смысле просто, ну, в каком-то объеме и в каком-то направлении. Ну, как знаешь, вот есть, например, люди, которые технически там знают язык, вот они специалисты, и вот они просто такие слова. А так вот вообще не знают, кто и выясняется.
Ну, оно сильно делится. То есть, например, если надо переводить пьесу Шекспира, сразу нет. Я не специалист в шекспироведении, лексика там 3 века, 4 назад. Да, я такое не знаю и туда категорически не полезу. Это, знаешь, во времена Шекспира слово «панк» обозначало проститутку, а в нынешнем... Слово «панк» – это тюремный гомосексуалист. В общем, у нас немногие понимают. Опять.
Серьезно?
Люди, называющие себя панками,
аккуратнее с этим. Смотрите.
Да. Вот. Я по большей части специализируюсь в кино про полицию, про военных, про бандитов. Там вот это мой участок.
Понял.
Тут я нормально разбираюсь.
Понял.
Есть серьезные сложности. Ты, если там не родился, не вырос... Детских песенок, считалочек не знаешь, мама тебе там колыбельные пела, ты специфический, мультики не смотрел, ну, как у нас, знаешь, лифт закрылся и стоит, ну, кто-нибудь скажет, замуровали демоны.
Да.
Ты же понимаешь, откуда это, и всем смешно сразу, ну, и там то же самое, то есть это здоровенные культурные пласты, которые проезжают мимо тебя, ну... Не в каждом, не каждое кино там исполнено глубочайших смыслов, но тем
проскакивает,
не менее, вот так,
да.
У меня достаточно узкая специализация. Я за какие-нибудь, не знаю, там романтические комедии, там, или, типа «Ешь, молись, люби», такое я не перевожу, нет. Вот Гай Ричи какой-нибудь, да,
джентльмены.
Это мой участок. Полное совпадение вообще всего. Понимание окружающей действительности, там все здорово получается. А степень владения языком, ну, как сказать, я повторюсь, у меня профильного образования нет. Я, как уже верно подметили, бывший сантехник. А, мне интересно, а как это так получается, что у бывшего сантехника как-то гораздо бодрее, чем у выпускников МГУ? Как гораздо, это так получается? Это да. Ну вот, понятно. Как-то так. Говорить, если,
слушай, а, кстати, вот ты,
если
зря...
ты про разговоры, я ни с кем не разговариваю. Я по-моему, два раза в жизни общался с носителями языка, ну, где надо поговорить за жизнь, так сказать, все.
А, кстати, это, знаешь, это такой типичный советский, интеллигентский, как бы, ну, путь.
Хороший перевод, изготавливается ровно одним способом. Другого нет и быть не может. Это берешь английский текст и переводишь его в русский. Вот для начала было бы неплохо понять, о чем говорит иностранец. Это очень тяжело. 75% это вот понять, о чем вообще говорит. Потом изложить это на русском языке. Дальше это надо по-русски наложить, отредактировать. Потому что одно дело переводить, ты там весь в это, в точности, туда-сюда, у тебя от этого текст получается всегда минимум на четверть длиннее, чем оригинал.
Да.
В кино это важно, потому что актер на экране реплику говорит вот так, а если у тебя вот столько, то когда с закрытым ртом, как-то не ясно. Это надо сокращать, этим занимаются специальные люди, умеют. Но, повторюсь, текст английский в текст русский, а потом актеры при изготовлении дубляжа, или я, когда закадровый перевод, ты сидишь и читаешь по бумажке. Никаких там этих наушников, в которых я тут понял, тут не понял. Ну, это такой, это компромисс. А нормально изготавливается только текст в текст. Все, больше ничего нет.
Друзья, у Дмитрия есть, вы слышали много соцсетей, ВКонтакте, вот он прибыл. Пишите ему, чтобы он перевел «Ешь, молись, люби». Это будет дичайше. Это будет дичайше прикольно, правда. Мне кажется, будет хороший проект. Ты про Союз много говоришь, много обсуждаешь и рассуждаешь. Как ты считаешь, Союз это было лучшее время для нашей страны? Ну, в любой ее там ипостаси. Империя, Союз, Республика.
Ну, невозможно сказать, там лучше.
Федерация.
Хуже, наверное, с другой стороны надо вот смотреть.
Это... Мне есть ощущение, что это твое любимое время. Или я...
там родился, это моя родина. Что ж я ее поливать известной субстанцией должен? Так нельзя.
Нет, конечно.
Меня
нет.
Другое в этом аспекте волнует. Меня раздражает постоянное вранье. Ничего не было, кроме репрессий. Только репрессии. О чем не заговори, ваш проклятый Сталин всех убил, сожрал там еще чего-то. Ну, как-то нельзя так смещать акценты. Там было разное. Была революция 3. Была гражданская война, прекратилась, была подготовка к Отечественной войне, войну победили, вам больше поговорить не о чем. Ну, а нет, а это поскольку это западные программы по разрушению нашего Отечества, по разрушению общественного сознания, внедрение туда идеологических помоев Запада, по разрушению страны, ну, стараются. Я это, родную страну люблю, я не хочу, чтобы ее поломали, мне непонятно, ну, то есть мне понятно, зачем вы врете все время, вы все время врете, вы все время оскверняете все, что только можно, если у вас это, вот этот вот преступник возглавлял преступное государство, чего вы ходите на какой-то бессмертный полк? Это же кровавые сталинские псы ушли в Европу пить там кровь. Изнасиловали 2 миллиона немок. Не важно, что у вас тут...
А потом младенцев
выпили. Да, 27 миллионов убили. Забудь! Изнасилованные немки. Вот что страшно. А может, они им хлеб давали, вашим немкам? А может, они по собственной воле приходили за тушенку, чтобы их там это насиловали? Попробуйте рассказать, как на самом деле было. Пока вы деньги делили, когда всенародно непосильным трудом нажитое имущество, какие-нибудь норильские никели там приватизировали.
Слушай, а к кому ты сейчас обращаешься, как бы?
К зрителям.
Нет, ну понимаешь.
Тебе-то что объяснять?
Не, мне не надо. Нет, я имею в виду. Ты же кого-то там явно имеешь в виду, кого-то, кто пытается на этом спекулировать, кто пытается оболгать. Если не считать там заокеанских, так сказать.
Ну, за океаном сидит враг.
Это понятно.
Наконец-то стало ясно.
А внутри, как это называется? Это либералы или что это?
Ну, да как хочешь их называй. А внутри есть люди, то есть основная масса, они тупые и не понимают, что несут. Они просто повторяют то, что их эмоционально зацепило. А есть проплаченные твари, которые внедряют им то, что их эмоционально цепляет, и вот специфическая точка зрения. Понимаешь, если советская власть и какой-нибудь Солженицын, и тебе дали почитать там «Архипелаг ГУЛАГ» на ночь напечатанным, мама дорогая, что творилось-то? Почему такое отношение было? Ну, потому что ты ничего проверить не можешь. У гражданина Солженицына не было никакого доступа вообще ни к каким документам. Это у него как «Сумерки», сага про вампиров, так у него «Архипелаг ГУЛАГ», сага про какого-то придуманного Сталина и знает, что происходящее. Где ему 227 писем прислали, он на основе их все это насочинял. Ну, я в день столько писем получаю. Дальше мне, как бывшему сотруднику, сразу интересно, а ты твердо уверен, что этот человек правду говорит? Это действительно было. А чем это подтверждается? Это же даже на уровне, ну, журналисты оперуполномоченные, они примерно одним и тем же занимаются, только в несколько разных областях. Где там верификация какая-то есть, документы. Что ты мне рассказываешь там? Раскулачили 15 миллионов человек, а то и все 18. Это ты вот так вот просто взял 3 миллиона, приписал, а на самом деле 2,5. А на самом деле вы из нашей национальной трагедии устраиваете какую-то клоунаду идиотскую. А самое главное, вы что хотите-то? Вы хотите ровно одного разобщения населения, которое, если мы едины, мы какие-то там, вот как Советский Союз, это эпоха величайших свершений русского, и не только русского народа, величайших. Победа в войне, полеты в космос, справедливое государство, слом системы мирового колониализма и прочее, и прочее. Это, про это говорить не надо.
Ведь про радость вдуматься, ведь ни в одной стране, такого какого-то... жгучего, понимаете, острого, навязанного как бы нарратива о разоблачениях прежних, так сказать, там, правителей и времен, нет уже ведь. Ну, мало ли, в каждой стране было там, кроме или там какого-нибудь, то закопают, то выкопают.
Конечно,
то потом еще раз бошку отсекут, потом опять закопают, выкопают. Ну так, при желании можно было бы на это немножечко, так сказать, внимание акцентировать.
Проведу хороший пример. Есть такие две чудесные страны, Франция и Бельгия.
Ну да.
Обе обладали рядом колоний, например, аж во Вьетнаме, например, который к Франции никакого отношения не имеет. Или в бельгийском Конго. Вот король Леопольд в бельгийском Конго убил 10 миллионов человек по самым приблизительным оценкам. 10 миллионов чернокожих угробил для того, чтобы бельгийские шоколатье там, в каком-нибудь Брюгге, ты же приезжаешь, там так красиво. Там роскошное бельгийское пиво, все это здорово. А 10 миллионов мертвых негров. Давайте пошутим про это, как смешно получилось. Так вот, в соседней стране Франции, если ты вдруг публично усомнишься в цивилизаторской роли Франции, она цивилизацию несла вот этим темным народам, ты сразу сядешь, просто и без затей. Тебя посадят, там уголовное преследование за подобные вещи. А у нас нет. У нас давайте обсуждать. Ваш предок кем? Вот кем был мой отец? Вот он в КПСС состоял, 27 лет в армии отслужил, в Суворовское училище, там туда-сюда. Он кто был? Кровавый пес, как вы мне рассказываете, да? И вот эта преступная идеология коммунизма, да? Правильно понимаю? Вот вы мне это рассказываете, да? А я от своего папы должен отречься, да? Это вам не кино Михалкова, где в пионерлагере... Твой папа враг народа. Я от него не отрекусь. Да, да что ты говоришь. Понятно, там понятно, хоть кто-то там конкретный. А тут вы всей стране предлагаете отречься от своих отцов и дедов. При этом, обрати внимание, теперь все кругом верующие. Они же это, по церквям там туда. Христианский ход набирает силу. Вот первое, что говорит тебе сатана. Отрекись. И как у вас с этим? Очень успешно получается, очень успешно. А какую цель вы преследуете, когда насаждаете во мне ненависть к моему прошлому? Цель примитивная. А в два этапа все время идет. Первое, коммунизм – это отвратительно и плохо, черное пятно. Это раз. И вы, эти ваши коммунисты, принесли горе всем советским народам. Бандеровцам, басмачам, лесным братьям. Всем горе принесли. Это первый шаг. Ну и тут же шаг второй. Оказывается, все коммунисты были русские. И конфликт мгновенно переводится в этническую плоскость. Понятно. Ну, посмотри на Украину. Там это особенно наглядно видно. Сначала мы будем сносить памятники большевикам, там, Артемам всяким, там, прочее. Да. Дальше мы сломаем Ленина, мы сломаем. Обязательно, Дальше сломают Пушкина. А после этого вас будут резать. Вот это конечная цель. Вас будут резать. Вам запретят говорить на русском языке. Вас заставят платить и каяться. Ну, я не знаю. А чисто с точки зрения здравого смысла. Я сам тут живу. Моя семья, дети. Я что, хочу, чтобы здесь Украина была, что ли? Нет, не хочу. Поэтому я занят тем, что сею зубы дракона.
И я тебе в этом с удовольствием помогу. И тут даже дело... Я тоже родом из Советского Союза, и папа у меня тоже, между прочим, партийный. И я тоже ничего плохого про свою страну сказать, даже если захочу, просто не смогу. Но тут это не важно. Не важно, как вы относитесь, друзья, сейчас к вам обращаюсь. Не важно, как вы относитесь к Союзу. Но просто если вы, так сказать, антисоветчик, то вы просто автоматически, автоматом, это Димина мысль, не то чтобы я, ну, это известная мысль, собственно. Так вот, если вы антисоветчик, вы русофоб, ну, или кретин.
Ну,
потому что наносите... важно понимать, что это инструмент разрушения.
Да, вы наносите ничего. Вред русскому народу. Да, я повторюсь, Советский Союз – это эпоха величайших свершений русского народа. Вы считаете, что это не так? Ну, враг, откровенный враг.
Ну, и плюс понятно же, это же инструмент, когда вот эти в щелочке, так сказать, в трещинке сомнений засовываются, ну, знаете, как это самое, то одна дощечка, другая, в надежде, что это все дело расходится.
Клинышек.
Клинышек, да. Слушай, а вот, кстати сказать, клинышек, и чтобы не было этих клинышков, сейчас, ну, вообще мало какая беседа политологическая обходится без того, чтобы, так сказать, задумчиво сказать, да, не хватает нашей стране, конечно, идеологии.
Не хватает.
Не хватает. Я, понимаешь, продолжения никогда нет у этих. Я и сам грешу этим, иногда говорю, да, не хватает нашей стране идеологии. Идеология, что это цель, задача, проект и так далее, да? Не хватает. Но когда меня просят почетче сформулировать, я говорю, ну, тут надо подумать. Обычно я так говорю. У меня нету никакого ни рецепта, ни даже направления. А у тебя есть?
Оно же разное абсолютно. То есть этот самый...
Но должно быть универсально для всех, для всего многообразия.
Нет.
Нет?
Советский Союз, это он пытался построить социальную справедливость.
Да.
Это важно. Русские очень любят справедливость. Нам да. справедливость крайне важна. Чтобы вот, например, чтобы жили мы вровень. То есть нас, российских граждан, и конкретно русских, постоянно обвиняют в том, например, что мы не любим богатых. Непонятно. Вот народная мудрость гласит, что от трудов праведных не наживешь палат каменных. И это всем известно.
Ну, да.
А Иисус Христос нашим верующим сообщал, что проще верблюда провести через игольное ушко, чем богатому попасть в рай. Вам это ни о чем, ничего не говорит, нет. Каким образом вы наживаете эти деньги? А самое главное, как вы их тратите? Если ты, приватизировав некую часть советской собственности, какой-нибудь мегазавод, дальше ты строишь какие-то невероятные яхты,
ну, да.
у тебя там какие-то дворцы, недвижимость, еще что-то. Только что вы орали, что это на крови и костях построено. И где? Ты для чего? Это... Для чего это все тебе? Ты что-то для людей делаешь? Нет. Ну, так вот, люди хотят, чтобы все делалось для людей. Если вы рассказываете, что наша страна принадлежит нам, то мы хотим в ней жить не так. Мы не хотим, чтобы вы продавали недра наши за кордон и с этого жировали. А как только угроза какая-то, и сквозанули все отсюда.
Да.
Все мы помним из нашего советского детства,
да.
как колхозник какой-нибудь взял, купил танк на заработанные в колхозе деньги. Там же трудодни были только и палочки, но танки почему-то получались. И отдал в войска. А ты наблюдал хоть одного нашего так называемого олигарха, чтобы он вооружил какой-нибудь полк?
Нет.
Там одел всех с головы до пят на Украине, обрати внимание, их всех за половой орган.
Их просто взяли, да, не то, чтобы
платить.
Они так... Да.
Здесь нет, нет. Ну так, где социальная справедливость-то? Вот русские не любят богатых. Я страшно скажу, их нигде не любят вообще. Потому что вот так устроен человек. Нужна социальная справедливость, безусловно, нужна.
А ее возможно вообще, вот, слушай... С учетом того, куда мы за эти там 30 с копейками лет...
Она выглядит не так, как может показаться.
Да.
Ты же помнишь, как это в начале 90-х скакали на московских майданах. Угу. Это же то же самое. Я хочу кружевные трусики и каву в Венской опере, и без виз, чтобы был. А может, тебе надо половой орган зажать в кулак и идти работать сейчас, потому что валится все. Страна в кризисе. Коммунистическое руководство свои задачи не выполнило никаким боком. Страна в кризисе. И надо работать, представляешь? Вон у меня родственники корейцы. Ездили...
У тебя родственники корейцы?
У меня жена кореец.
Хорошо.
Вот. И ездили родственники на работу в Южную Корею. И вот одна тетенька, это самый выдающийся пример, вернулась оттуда и месяц ни с кем не разговаривала. Сидела в уголке, там свою рисовую кашу поела.
Из Южной Кореи.
Да, туда на работу ездила. В конце концов, Зоя, что случилось-то, Зоя? И когда Зоя заговорила, она объясняет, представляешь, у них рабочий день 16 часов. В Южной Корее.
16 часов?
Выходной, приготовься. Один в месяц. И это, говорит, надо мной там не издевались, как над рабыней. Они сами так работают, представляешь, хозяева предприятия.
То есть пашут, тупо
да,
пашут
да,
просто.
Да, да, да. И вот когда тебе рассказывают про экономические чудеса, как там Япония, ага, там Корея, эти южноазиатские тигры, это все военные диктатуры, все, где тебя вообще никто ни о чем не спрашивает, где нет никакой демократии, и 25 лет надо для того, чтобы страну поднять, и еще за спиной у тебя стоят Соединенные Штаты, и тебя в свой торговый оборот пускают, условия максимального благоприятствования, 25 лет работы, зажав половой орган в кулак. Не, давайте поговорим про демократию.
А это наш путь зажатым органом по 16 часов?
А вот
это хороший нас... путь, ты считаешь, он подходящий или неизбежный?
Бывают хорошее, бывает плохое, а бывает вынужденное. Вот ну, теперь да. Война поставила всех в известную позу. Где снаряды, где боевая техника? Это спасибо большевикам. Это, кстати, всем антисоветчикам привет.
Кстати,
вы
да.
Посмотрите на фронт. Воюет там только советская техника. Так, может, большевики что-то знали, они к чему-то готовились, и вот оно нам пригодилось. Чего ж вы их так помоете-то, а? Как же так? Это ж они оружие придумали.
Ну, да. Да,
а
понятно.
Теперь надо вот так, а теперь надо открывать заводы и работать в три смены. Представляете?
Так, вместо, это происходит, кстати.
Вместо сказок про демократию, какую-то свободу мнений, закрывать YouTube или нет, да иди ты в задницу с своим YouTube вместе. Вообще все закрыть надо, работать надо, все. Никаких других выходов больше нет.
То есть,
потому
ну, а
что нас
вот
всех
это...
убьют.
Ну, если дать возможность, то да. Слушай, ну а как же вот эти все эти тоже разговоры? Информационная война в наше время, она чуть ли не столь же важна, как, собственно, непосредственно боевые действия. А, как известно, информационную войну мы проиграли, потому что, ну и т.д.
Я полагаю, мы на нее не явились, поэтому проиграть мы ее не смогли. Она идет без нас. Это у хохлов там ЦИПСО трудится.
Да.
Вот оно мне в Ютубе, кстати, у меня, ты знаешь, вот за... 10 лет работы на Ютубе, у меня в месяц все время было 15 тысяч новых подписчиков. Чуть больше, чуть меньше. 15 тысяч – нормальная, так сказать, цифра. И 4 года миллион наберется. А потом наша ракета прилетела в киевское ЦИПСО.
В Киеве, я помню.
Да, и подписчиков сразу стало, приготовься. 10 тысяч в сутки. Это при том, что я про войну вообще ничего не говорил.
Правда?
Да, то есть... 300 тысяч в месяц. Для меня загадка, у меня отличные ролики, в общем-то, народ массово смотрит. А нет, нет, вот если у меня, причем там интересное, ты знаешь, вот если ролик у меня там миллион просмотров, это, например, если там сделать обзор, ну там, художественный фильм «Сталинград» Федора Бондарчука,
так.
Резонансное событие,
так.
Тогда, да, миллион. Но при этом... Если ролик выложенный, допустим, там в 12 дня и до 10 вечера, до 22, если он собрал 100 тысяч просмотров,
так.
Это значит, ролик, мой ролик попал в тренды Ютуба.
Ага.
Это очень круто.
Понятно,
там второе, третье, первое место, неважно, это очень круто. Вот, серьезнейший показатель. Но зато есть какой-нибудь Юра Дудь. Я не знаю, он там иностранный агент, экстремист или кто.
И то, и другое.
Да, а там на график смотришь, вот мои 100 тысяч, вот так вот. А тут у Юры Дудя вышел ролик. Он вот таким шипом поднимается. То есть поднялся и опустился.
Ага.
А так не бывает.
Это говорит? То есть это какая-то
это говорит
история?
О том, да, естественно, что это специально раскручивают, продвигают. То есть YouTube руками сотрудников ЦРУ. Одни ролики... оптимизирует, давая их во всякие выдачи.
Да,
там, таким
да,
образом
да.
У Лёши Навального, тоже экстремиста, там про какие-то грязевые комнаты по 100 миллионов просмотров, что быть не может просто. Вот они их оптимизируют, а тебя они пессимизируют. Да. Твои ролики смотреть не будут, они не будут появляться в выдачах, ничего вообще. Ну вот ракета попала, подписчиков. 10 тысяч в сутки, то есть 300 тысяч в месяц. Это миллион за 3 месяца, а не
Слушай,
за 4 года.
Они оттуда
года.
Пессимизировали?
Да, естественно.
Да?
Но они же по-русски лучше, чем американцы
да,
говорят.
Понятно.
Да. Естественно, они речь понимают, поэтому это и мы. Они же русские, в общем-то,
ну,
просто
да.
Живущие на юге. Вот. И количество просмотров тут же выросло в 7 раз. Вот просто и без затеи. От того, что ракета прилетела в украинское ЦИПСО. Ну, так нельзя, конечно, надо тебя забанить, выключить, чтобы вообще
Слушайте,
ничего
Слушайте, а вот с учетом того,
было.
Что нас и Дмитрия Юрьевича, и меня забанили, нет ли у нас ракеты в ЦИПСО еще одной, чтобы нас разбанили? Или все, это не работает так?
Наверное, один раз сработало. Дальше и надо уже по Ленгли лупить или куда, я не знаю. Но на такое мы пойти не можем. У нас нет.
Ну, или есть еще вариант, как раз ты его цитировал, Илона Маска, который, помнишь, ходил по комнатам Твиттера. И тут ЦРУшня. Господи, здесь у них ячейка.
Да.
Здесь шифровальная комната.
То же самое. Ну, здесь вы сидите и крутите.
Значит, этим надо, чтобы Маск купил YouTube.
Ну, это ж
да, от нас не зависит.
Для меня-то...
Хотя наш... Слушай, у нас, ты видел его, наш директор, потрясающий талантливый парень, он раздобыл телефон Маска. Теперь думаем, что с этим делать. Ну, что не сделаем. Ладно, это, друзья, не считайте это анонсом, просто вот, ну, просто раздобыл.
Для меня-то все эти, знаешь, там, что меня там где-то забанили. Ну, есть же президент Соединенных Штатов Трамп, которого как помойного пса
забанили,
взяли и забанили, кто мы и кто такой президент Трамп. Уж если его можно вот так, ну, снимаю шляпу. Отлично у вас общество организовано. Вот это настоящая свобода, да-да.
Я начал с дурацкого «Есть ли жизнь после Ютьюба?». Вот, а теперь не дурацкий, а, мне кажется, главный вопрос. А вот есть ли жизнь после войны с Украиной? Вот мне нравится очень формула Миши Леонтьева. Он как-то сказал, что говорит, вот я считаю, что современный сведомый украинец – это такой русский человек, который настолько захотел перестать быть русским, что перестал быть человеком как-то в процессе трансформации. Вот как ты относишься к перспективам нашего совместного? Я не знаю, что-то же нам надо будет делать как-то друг с другом.
Я цели не очень хорошо понимаю. Я, как и все, знаю только, что цель номер, задача номер один – это демилитаризация, да. Цель номер два – денацификация. Как проводить денацификацию? Ну, демилитаризация, все понятно. Да. Никаких, чтобы это тяжелых вооружений у вас не было. Денацификация, ну, не знаю. Если у нас вот родина-мать стоит, а вы с нее там, о, бандеровцы советский герб сбивают, там, ну, представляешь, а вместо него свой навозный трезуб, ну, хорошо, а вот Лубянская площадь, где Дзержинский, блин, где? Вы его стащили, да, выдающегося государственного деятеля советского периода, где Дзержинский, и чего, вот они трезуб оттуда, туда повесили, а мы придем, мы вернем советский герб, да, нет, ну это порождает какую-то шизофрению в башке, мы что им скажем-то, в ряде аспектов мы заодно с бандеровцами, да, мы ненавидим НКВД, у нас в каждом фильме кровавый НКВДшник кого-то там расстреливает, заградотряды, так они, может, правильно с ними бились, нет? Вы чё вообще? А во, посмотрите, что у них в учебниках пишут. Вы в свои смотрели в учебники. Это идеологическая работа, для меня загадка. Я не знаю, как это делать. То есть, как будет происходить, примерно представляю. Это ж как это. Помнишь, у Стругацких был обитаемый остров, где над страной стояли излучатели, ну, условный телевизор, которые успокаивали граждан. Ну, вот излучатели 30 лет работали у них вот так, а теперь будут работать по-другому. Ну, возможно, это как-то подействует. Но вот на тех, кого ты говоришь, совершенно с тезисом Михаила решительно согласен, это не люди уже давно. Они все человеческое из себя исторгли. Перевоспитывать их бесполезно. А их будет много, очень много. И как по окончании Великой Отечественной, когда американцы тут же всех бандеровцев к себе забрали, поселили у себя,
да и нацистов
поселили в Канаде, никаких военных преступлений не расследовали, да, потому что они полезные. И в 91-м году привезли их всех обратно. Вот давайте, работайте, вот тут у вас непаханное поле. Так и в этот раз они точно так же убегут и точно так же будут там сидеть, копить ненависть и ждать возможности для реванша.
Понятно.
Слушай, будет вообще очень тяжело.
Я понимаю, что будет тяжело, но вообще самое тяжелое то, что ты сказал, я только сейчас задумался, действительно, вот они, я сам над этим там все время и смеюсь, и там говорю, слушай, ну вообще, Дню независимости такой сомнительный себе подарок, на чужой, значит, монумент огромный прилепить, причем на монумент, так сказать, советский, герб, и ужасно гордиться этим как достижением, ну ё-моё, ну что это, каким надо быть идиотом, чтобы реально этим гордиться?
Для этого надо быть украинцем, сведомым, да.
Слушай, ну хорошо, вот предположим, действительно, Киев, все, победа, парад небольшой, значит, победы. На Крещатике Гергиев дирижирует, значит, оперой Мазепа.
Жизнь за царя.
Жизнь за царя. Да что вы, все хорошо. А ты прав. А мы что, мы водрузим обратно советский герб?
Нет, конечно.
Что-то мы туда водрузим, наверное, что-нибудь максимально нейтральное. И это, на самом деле, ну, не то чтобы приговор, но в некотором смысле диагноз и нам. То есть мы все никак...
Конечно. А надо... Не определимся. А надо. Советский герб. Да,
надо. Базара это было без бы разговоров.
Верните обратно. И это будет... Только это будет правильно. Ты, кстати, я не знаю, обращал внимание, что на освобожденных территориях многие граждане немедленно бегут за поваленными Ленинами и ставят их обратно. Что в нашем телеграме глубоко патриотичном. Mm-hmm. Там такие фонтаны говна бьют. Там, вот это советское, там, да как это можно? Я непрерывно mm-hmm. предлагаю, вы танки отгоните назад и воюйте на своих, которые mm-hmm. вы построили, а не да. вот это вот советское. Почему они его тащат обратно? А потому что вот при нем было mm-hmm. правильно. Это, знаешь, как это, как у советских водителей, ты ж помнишь наверняка. В грузовике портрет конечно. Сталина.
А лицом у тебя был в грузовике?
Я молодой Сталин. Был, нет. Это там кто за 40. То есть они там что-то уже в жизни понимали.
Понятно.
А что они хотели-то? Как наших идиотов спросить, что там они за массовые репрессии, там расстрелы, еще что-то. Что они хотели-то? Они справедливости да, хотели. Правда. Лицом наружу, это, Дима, вот при нем порядок был, а угу. у вас бардак, а он тогда уже был. Как это, помнишь, анекдот был? Почему так мало бобровых шапок? Потому что охота на бобров разрешена постоянно, а членов ЦК последний раз расстреливали в 37-м. Надо прореживать регулярно.
Понятно, понятно. Слушай, я помню, я однажды эту фразу, ну не такую, я это слово употребил, и употребил слово «чистка», которое совершенно необходимо, которое совершенно неизбежно, причем был год, извините, 15-й. Ты не представляешь, а там девчонки работают, молодые, юные, красивые и очень взволнованные постоянно. Ну, знаешь, если говорить, они постоянно взволнованные. Да-да, с раннего утра встают взволнованные и ложатся взволнованные. Ты не представляешь, как они там, вот как они стали руками махать, верещать. Ты что, Анатолий, ну как же так можно? Я даже ушел оттуда как оплеванный, думаю, что же не такое самое? Ну разве это не... И подумал, может, я правда чего-то рисковато, может, не туда. А потом подумал, нет, просто их действительно, они же вот, вчерашние выпускницы. И, конечно, слово «чистка», там, «репрессия», «Сталин». О, вообще-то мой, все это в одной строчке. Тождество как бы зла. Угу. И вот они, конечно, я подумал, что ой, как все угу. запущено, конечно.
Ну, что да. делать? Авгиевы конюшни, натурально. 30 лет тащили на этот благословенный Запад.
Ну, да.
Вчера выяснилось, что нам туда не надо. А это, до того, как, до того, что... Вы что-нибудь понимаете вообще в том, что происходит? Вот это вот светозарный вот этот mm-hmm. Запад, вот этот сияющий mm-hmm. град mm-hmm. на холме, вы вообще ничего не понимаете? Да, ничего не понимают. Вот как такие люди попадают в руководство? Как такие люди могут определять политику государства? Как это вообще происходит?
Ну, если помнишь, кстати сказать, Геракл Тавгиевы конюшни, ему же, он сначала хотел взял лопату свою древнегреческую
да.
и пошел сип, он говорит, нет, блин,
так не
там так не пойдет. Он же реки перенаправил да. русло. Тогда все снесло могучим ураганом вместе с коровами, полагаю. Вот,
тоже
но,
так да, думаю, да.
Да, но конюшни стали очистились. Я к тому, что нам придется каким-то образом пережить какое-то довольно жесткое и резкое и мощное перерождение. То есть это не делается в результате вот научных бесед Анатолия и Дмитрия, так сказать.
Нет,
ну,
нет.
То есть что-то произойти должно.
Очевидно. Ну, вроде потихоньку происходит. Да? Потихоньку. Вот ты про информационную войну сказал. Ну, она у нас ведется. Ну, в телевизоре, безусловно. Я вот телевизор смотрю, в отличие от массы спасибо. Соотечественников. Да. Тебя регулярно вижу, да. В телевизоре все в полном порядке. А фронт-то он в интернетах проходит. А там да. порядка нет. С одной стороны ЦИПСО, а с другой стороны наши, мягко говоря, разобщенные военкоры.
Ага.
Там прекрасные люди и угу. великолепные профессионалы своего дела. Но вот как-то, чтобы это было организовано и направлено куда-то, нет, у нас такого нет. Почему? А потому что не считают нужным. А почему не считают нужным? Ну, я считаю, что это возрастные люди осуществляют контроль. Они просто не понимают. Именно на базовом уровне. Они не понимают, как это работает. Вы хоть детей своих спросите, как часто они смотрят телевизор.
Понятно.
Одно, другое, пятое, десятое. Потому что вот началась СВО, и через Верхний Ларс сколько там? Миллион убежал?
Ну,
или полтора?
Там... Ну, до хрена.
Это дети, которых вы учили на трудах Солженицына. Вот. Это их любовь к родине. Да им такая родина не нужна. Они, не задумываясь, побежали отсюда и не вернусь никогда вообще. А кто пошел, взял автомат в руки и отправился защищать свой Донбасс? тупые совки, представляете? Там вот от 40-то и старше. Угу. Как же это так получилось-то, а? Вот у этих на уровне подсознания вбито, что за родину, если что, придется воевать, а если надо, и умереть. А вот эти, которых вы учили, все, до свидания. Да, да, нет, понятно. До свидания сразу, давай, мы да. побежали. Как у же них... так? Оно не только это информационное освещение, оно вообще всего касается. Мы неправильно жили 30 лет, неправильно, и нас, оказывается, вели не туда, и учили нас не тому. И это, я знаешь, не знаю, тектонические сдвиги.
Это правда, и то, что ты говоришь, справедливо. Единственное, не хочется сейчас уходить, не будем там далеко в какую-то там антропологию социальную, я не знаю. Но я сейчас пытаюсь понять, а вот есть на свете такие места, где еще учат за родину воевать, если нужно погибать? Мне кажется, вообще вот как бы тема жертвы, жертвенности, долга, тема какого-то, так сказать, ну, не знаю, иррационального подвижничества и подвига, она вообще стала какой-то архаической темой. Да. И вообще она какая-то несовременная очень. Несовременная не у нас, а вообще.
Да.
На планете. Это,
естественно, да. Тебя надо... С точки зрения Соединенных Штатов и Объединенного Запада, тебя, как некого обывателя, неважно какой страны, тебя надо поместить вот в теплую воду и тихо-тихо ее греть. А ты вот лежишь, вроде все хорошо, в теплой воде ничего не происходит. А оно происходит. Ага. За счет чего хорошо живет Запад? За счет того, что они полтысячи лет грабят всю планету. Знаешь, я как-то интересную заметку читал, как итальянцы в городе Флоренция... Они за 600 лет отфильтровали, кто у них там во Флоренции богатый. И оказалось, приготовься, 400 семей, которые за 600 лет список не меняются.
Правда?
Да. И, ну, демократия, ну, да. Выборы из двух и более кандидатов. Кто правит-то? Правят те, у кого есть деньги, а не те, за кого вы там голосуете.
Причем они не очень-то меняются.
А зачем?
То есть это династия.
Место намоленное, да. Все хорошо, и оно везде так. Ну, если они, я не знаю, они картошка, а мы субстрат, из которого картошка вытягивает соки. И поэтому она картошка, потому что субстрат, потому что соки. Вы хотите быть субстратом? Я не хочу.
Я не хочу.
Да и при здравом подходе никто не хочет.
Много как меня называли в жизни, но субстрат нет, ребята, пожалуй, не мое. Вот как говорил Гамлет, помните... Порвалась дней связующая нить. Я рожден, чтобы их соединить. Вот на самом деле большая проблема, если мы, так сказать, будем как-то отдельно говорить про Советский Союз, как про какую-то страшную, значит, сталинскую, репрессивную машину и так далее. Мы порвем связь времен, и не будет у нас никакого отечества, вот как ни странно. Как бы вы ни относились, это будет какая-то разорванная история каких-то территорий. Этого нельзя допустить. Поэтому относитесь к Советскому Союзу как к части нашей с вами истории, истории нашей Родины, нашего Отечества. Вот и все. Мне кажется, это такой, ну...
Как говорил гражданин Лимонов, совершенно верно говорил, Советский Союз – это наш Древний Рим. Нравится вам он, не нравится, там, безобразия в Риме творились, Калигулы какие-то. Нет, это основа вашей европейской цивилизации. А у нас Советский Союз со всей неизбежностью. Может, это что-то полезное оттуда брать в конце-то концов.
Ну, прекратить заниматься какой-то... В зоне СВО там полезное тут, так сказать, и работает оттуда.
Да.
В основном, из Советского Союза. Слушай, а расскажи, пожалуйста, у тебя же мало того, что есть дети, у тебя и внуки уже пошли?
Пока один.
У тебя есть какие-то приемы, я не знаю, ты что-то говоришь детям и внукам, как их воспитываешь специальным образом, в патриотическом смысле? Ну, то есть вот... Люди же смотрят и сейчас нас, да, и думают, да, правильно все говорят, и воспитываем действительно вот этих неприятных, через верхний ларс какие-то не мужики, а говно какое-то. Ну, как бы, а вот как бы сделать не говно из человека?
Детей воспитывать можно только личным примером, исключительно. Никаких других способов нет. Понятно, он там в школу ходит, но там тоже я вот в 6 школах учился. Педагоги, которых я вот, мое почтение, педагоги, их там по пальцам пересчитать 2 или 3 из 6 школ получилось. А в целом дети смотрят, какой ты. Они же как мартышки, ну, они все за тобой повторяют. То есть папа, валяющийся на диване, смотрит футбол с бутылкой пива, ну-ка иди учись. Подросток его ненавидит. Тут вообще там ни про какую любовь и речи нет. Он его ненавидит. Он не хочет быть таким, какой папаша, ничего в жизни не добившийся, лежащий на диване, пьющий пиво и вот такой вот.
Друзья, один раз в неделю можно, когда играет «Зенит» или «Спартак».
конечно.
Это нормально.
Да, да.
Жить
да.
так проводить не надо.
А то вот, я подумаю, ну, многие только, только личный пример, да, по-другому никак. Это же тоже крайне сложный момент. Огромная ответственность лежит на плечах государства.
Да, понятно.
Что мы смотрим на 9 мая? Фильм «Девятаев», да, как в последний раз, да, про изменников Родины, предателей и каких-то дебилов, которые их покрывают со стороны Советского Союза. Отлично. Вон Верхний Ларс. Вы смотрите сразу туда. Все зрители вашего кино окажутся ровно там. И а зачем вы это делаете?
Слушай, а, кстати, вот большое количество, так сказать, творческой интеллигенции же ведь уехало. И тут я смотрю опять, я не знаю, мне кажется, немножечко преждевременно, как минимум, но опять идет такая дискуссия, возвращать, не возвращать, как будто у нас есть какие-то возможности не возвращать, или, ну, вернее, не пускать. Законодательно боюсь, что у нас нет таких... Хотя нет, против кого открыты уголовные дела, понятно дело, да. А так подавляющее большинство. А вот, вот если бы тебе, так сказать, если бы тебе включиться в эту дискуссию, что бы ты сказал?
Я как дипломированный юрист... Если гражданин закон не нарушал, а в чем дело-то?
Максим Галкин не нарушал закон?
Нарушал. Хочу уеду, хочу приеду. Че, в чем дело-то? Если он там молча сидел, ну, понятно, страшно, мобилизация, ну, да. Убежал. Они же убежали-то от страха большинство. Ну, давайте не будем кривляться. Да, это да. Трусы, сбежавшие. Ну, убежал, проявил малодушие. Ну, вот вернулся, можешь пойти служить, например. И это раз. Никаких препятствий к возвращению этих людей быть не должно. Раз. Второе. Есть люди, которые оступились. Угу. Начал там вонять сначала, а потом вонять перестал. Сказал, ой, я был неправ. Давай, дайте эту возможность мне поправиться. Ну, давай, да, поправляйся. Никаких проблем я в этом не вижу. Если он, ну, слова. За слова можешь ответить. Ну, да. Первое. Деятельное раскаяние. Телевизоре. Активнейшая помощь фронту и тылу. Это же тоже, кстати, ну, знаешь, да. Крайне показательный момент, когда начались боевые действия. Кто поехал по госпиталям? Гриша Лепс, да. Коля Басков и массово исполнители блатных песен. А вы? А вы нет? То есть для вас это не свои люди, да, это не ваш народ. Вы тут затихарились в уголку и сидите тихонько, не отсвечиваете. Безобразная картина-то. Ну и далее, третья, самая, так сказать, раздражающая всех категория, которая активно выступает против Российской Федерации, против
желает боевых поражения,
действий, желает поражения. Да. Ну, отлично. Ты сделал свой выбор, уехал на свой благословенный Запад. Значит, здесь... А. Должно быть конфисковано все твое имущество, просто и без затей. Все эти квартиры там накупленные,
а
дома.
А вот скажи мне, как дипломированный юрист, это реалистично, это, так сказать?
Да, и была да? бы
цивилизованно сделать.
Была бы политическая воля, да. Это раз. Второе. Никакие твои книжки, никакие твои песни, ничего здесь продаваться вообще не должно. Тебя следует лишить... всех источников дохода с территории Российской Федерации. Ты враг, ты взрослый, ты сделал свой сознательный выбор, ты уехал от нас, давай, вали, больше сюда не возвращайся. Все, до свидания. Там они, извините за резкость, нахер никому не нужны. Со своим мощным искусством, там, великими книгами, гениальными песнями. Что там наблеет Гребенщиков? Ну, по кабакам, только для русских. Да, все, больше тебе ничего не светит. Да. Ну, судьба предателя незавидна, а они предатели. Нам такие не нужны. Законов
да.
нет нормальных. А все идет к тому, что в конце концов, я уверен, вернется к тому, что и гражданство будут лишать. Точно так же, как каких-нибудь Солженицыных когда-то выпирали. Ты враг, ты откровенный враг, тебе здесь не место. Убежал сам, до свидания, рвешь паспорт на границе, лишаю тебя гражданства. Да.
А при каких обстоятельствах ты можешь оказаться на пропускном пункте в Верхнем Ларсе? Если что произойдет?
Ну, наверное, только если угроза физическому существованию семьи. То есть, если вот так, ну да. То есть, эти люди зависят от меня.
Не, я все понимаю прекрасно. Я имею в виду, может, какие-то, спасать. Я имею в виду, ну, вдруг какое-то там, не знаю, политическое решение в стране, или там, не знаю, какое-то
Мы живем на краю вулкана, Анатолий, всю жизнь, все время непонятно, что будет завтра. Уверенность в завтрашнем дне, которая была в СССР, вот она и исчезла. Живем на краю вулкана. Предсказать ничего невозможно. Я, например, не верил в то, что начнутся боевые действия на Украине. Вот закончится вот это впихивание ЛНР, ДНР, идите обратно. Mm-hmm. Вот мы Минские соглашения подписали, ну, а она началась. Угадать ничего нельзя. Я не предсказатель, и мы с тобой оба не ванги. Наверное, это и к лучшему.
Так жить интереснее.
Да.
Дима, вот ты говорил, я все думаю, почему-то у меня из головы не идет образ ванной. Помнишь, ты говорил, а воду все подогревают, там и так далее. Повестка трансгей, какой-то еще, там даже я боюсь, там сколько букв теперь в этом, раньше просто называлось, это самое, педераст, например, да. Там садомит, скажем, по культурне. А теперь ЛГБТК, там ЖМГ+, плюс, в скобочках РБСТН,
я уже запутался,
К, ЛМД.
Я уже запутался, я уже перестал отслеживать вот. Там весь этот бред.
Ну нет, не надо это отслеживать, зачем, непонятно.
Но это работа с общественным сознанием.
Да.
То есть общественное сознание, оно не существует само по себе, его формируют СМИ это на Западе, у нас.
Я ванну вспомнил не потому, что то странно могло получиться ощущение, что вот я про ванну, про педерастов, что вы подумали. Нет. Вот элемент подогрева, это вот эта повестка тоже?
Естественно. То есть СМИ формируют общественное сознание. Задача СМИ в данном случае – это уведение общественного внимания от реальных проблем и подмена их на какой-то бред. Как часто нам с тобой приходит мысль в голову? Как там у Жванецкого было? Почему я не узбек? Интересно, что они чувствуют. Вот часто ли приходит эта мысль в голову, а почему я не женщина? Вот интересно, что они... Давай-ка попробуем. Вот сейчас хирургия там на это самое, на коне.
Да.
Это зачем? Вот объясните, пожалуйста, человеку там в 50 лет это зачем тебе? Ты твердо уверен, что ты настолько сексуально привлекательный, что если тебя отхватят твое хозяйство и перешьют, ты будешь пользоваться каким-то спросом? Я тебя уверяю, 18-летние тёлки далеко не все пользуются спросом. А уж ты там...
А уж мы 50-летние бабы с Димой, 60-летние.
Мы-то красавцы, слава богу, блин. Ну и вот эти вот попытки объяснить людям и навязать, что это страшно модно, что это интересно, да. Это востребовано. Ну, вот у меня любимый пример. Это, например, голод в Африке. Говорят, в Википедии написано, в Африке ежемесячно умирает 18 тысяч детей от голода. Только детей. Скажите, пожалуйста, вот как вообще какие-то ориентиры, приоритеты в башке как-то выстроены? Нет, вот что важнее? Жизнь ребенка или обиженный гомосек в США? Он человек, никто не спорит, у него тоже есть права. Но, по-моему, сама проблема, как-то да, тут даже обсуждать нечего. Надо детей спасать в первую очередь. Нет, нет.
Ну да, и есть вот, дела поважнее.
Да, совсем недавно, то есть это же когда там считали, что в любом человеческом сообществе лиц вот с этой странной достаточно ориентацией, не будем углубляться, болезни, это не болезни, но их там 5-7%. Это естественное состояние общества. И так и было.
Угу.
Но как только началась эта разнузданная пропаганда, вот в Америке среди подростков американских уже до 30% доходит. То есть вот естественное... Вот естественное положение вещей. А вот работа пропаганды. Да, а других проблем-то у вас в жизни нет. Ну, самое главное, кто я, понимаешь, там, женщина, мужчина, да. Будут ли меня любить достаточно таким сильно? И кто?
Да.
Тоже такой, важно. Да. Вот посмотри, я говорю, бред какой-то. То есть людям целенаправленно, умышленно сбивают ориентиры, отвлекают от борьбы пролетариата за свои права. И это, как ни смешно звучит, чистая правда.
И это работает еще.
Отлично работает, конечно. То есть инструменты оболванивания нам всю жизнь толдычили. Коммунистическая пропаганда, Ганда там и прочее, прочее. Я не знаю, слова «Слава КПСС» на домах, они элемент пейзажа и никак на меня не действуют. А в «Октябрятах», «Пионерах» и «Комсомольцах» меня учили только хорошему, в отличие от вас. Мне не предлагали сменить пол, Ненавидеть своих предков мне такого не предлагали. Нет. А вот оно отлажено. То есть я, глядя на них, с одной-то стороны, это, по всей видимости, у них должно решить проблему рождаемости. Детей быть не должно, людей слишком много. С другой стороны, отвлечь от насущных проблем, занять головы каким-то бредом там вообще. Вон там же отличный пример у них есть. Граница с Мексикой общая. Они в Мексике борются с наркоторговлей. То есть США – это главный потребитель наркотиков на планете Земля. А вот Мексика, через которую эти наркотики идут. И там США, как всегда, забравшись туда, как слон в посудную лавку, сейчас мы вам объясним. Давайте убьем всех бандитов, которые держат пункты перехода. Там все эти Тихуаны, Хуаресы там и все остальное. Наш любимый Эль-Пасо. Взяли и убили. После чего все картели встали на дыбы, это миллиардные должности, освободились. И начали друг друга резать. И вот сейчас в Мексике убивают, по самым приблизительным оценкам, 25 тысяч человек в год. Уже десятилетиями. Им есть какое-то до этого дело, вот этим борцам за демократию, да насрать им, да чем больше вас убьют, тем лучше. Хер, держите оружие, держите оружие, держите оружие. Мы еще денег дадим.
Слушай,
на то, чтобы...
ну планета-то у нас одна. Я к тому, что просто мы так про Авгиевы конюшни полагаю, что у нас в стране много такого всего накопилось. А вот я не знаю, мы сможем... А у них больше накопилось, понимаешь? А вот, ну хорошо, предположим, смотри, идеальный вариант. Нам удается Авгиевы конюшни, так сказать, эти, расчистить. Мы строим ту страну, то государство, ту Россию, наши мечты, которые у нас в головах у всех где-то есть. А мы сможем сделать так, чтобы не хлынуло. Вот как в 90-е хлынули фильмы, хлынула музыка, хлынул там... А все же хлынет. Значит, получается, надо все конюшни или как?
С моей точки
зрения... Или сделать крепость. Крепость России.
С моей точки зрения, у нас наши элиты, они в определенных аспектах поделены пополам. И они не стесняются озвучивать свои точки зрения. Например, а чего они так озверели-то, американцы? Uh-huh. Ведь они же с коммунизмом боролись. У нас коммунизма больше нет. Нет вот этой экзистенциальной угрозы существованию самому
США. Мы капиталисты США. Теперь.
Мы же капиталисты. Да. Мы же такие же, как вы. Это мне сразу напоминает любимый фильм детства «Мальчишки-бальчиш». «Ну куда же вы?» – кричал, помнишь? «Я же свой, я же буржуинский». Uh-huh. Нет. Ты не свой, и никакой ты не буржуинский. Ты субстрат, из которого соки сосать будут. А там все время... может, удастся как-то договориться в конце. Мы же тоже капиталисты. Mm-hmm. Мы же тоже там... Вот мы же такие же, как вы, только без хвоста. И что? Куда? Это путь в никуда вообще. И хочется, не хочется. А если мы хотим жить... Это не факт еще, что мы в войне победим, что характерно. Так вот, если мы хотим жить, и идеология нужна, и идеология эта должна быть резко отличной от капиталистической. Потому что вы что можете предложить-то окружающим? Ну вот расскажите, на самом базовом уровне. То есть, что люди бегут в США, не будем кривляться, за колбасой, за повышенным уровнем жизни. Там денег больше, страна богаче, жить привольнее, жрать можно больше. Поэтому они бегут туда. А почему они к нам должны бежать? У нас елки, а на них шишки растут. Это не всем интересно, поверьте. Березки тоже никого не трогают. Нет, деньги там. И если у вас капитализм, то капитализм весь про деньги. Расскажите, а что вы хотите нам, вот, нам, гражданам России, вместо денег предложить? Православие? Со всем уважением, я атеист, мне это неинтересно, и меня это, православная церковь на замену КПСС не годится вообще. А тут другой советский анекдот вспоминается, как мужик домой приходит и жалуется соседу: слушай, я работаю на фабрике музыкальных инструментов, целый день собираю саксофоны, само собой ворую детали, приношу домой, собираю дома... Каждый раз получается автомат Калашникова. Я боюсь, мы ничего другого не соберем, кроме автомата Калашникова. И опыт предков тут очень сильно пригодится. Нет, как Владимир Ильич в 1917 году вырвал страну из лап этих капиталистических тварей, точно так же и тут должно
произойти. Как пела группа Битлз, которая хлынула, но чуть раньше, «Back to the USSR». Да, так? Вариантов нет.
Было такое, да.
Ну, хорошо. Нет, у меня-то опыт есть, я как раз я этого не боюсь, я за детей волнуюсь, которым сейчас, за подростков, которым сейчас, там, не знаю, около 20. Как они там? Как-нибудь уж.
Должно быть хорошо. И мы для этого приложим все усилия. Мы посеем еще зубы дракона.
Все, Дим, спасибо тебе большое.
Тебе
очень
спасибо.
Хорошо поговорили. Понятно, что вот я, друзья, да, я всегда, вы заметили, избегаю там отвечать на вопросы, предпочитаю их задавать, потому что черт его знает, так ли я отвечу или не так. А вот заставить поразмышлять или дать такой повод Дмитрий, для этого просто, по-моему, идеальная фигура. Скажи, пожалуйста, вот у нас три финальных вопроса коротких, и отвечать тоже, если получится, лучше коротко. Что для тебя Россия?
Родина. Я не знаю, это всеобъемлющее понятие. Объяснить невозможно. Хотя родился я, между прочим, на Украине, в городе Кировограде. Но это была одна страна.
Да.
Россия.
Ну да, Россия в широком смысле, да. Хорошо. Как ты думаешь, кто ты для России?
Гражданин, наверное, в первую очередь. Сведомый, то есть сознательный.
Сознательный. Да. А скажи, кто ты... Сам для себя.
Сам для себя – это я сам. Тут невозможно никак ответить. Как это? Самая медленная скорость – это скорость звука. Все, что мама говорила тебе в 20, доходит только к 40. Вот что родители заложили, то в итоге и получилось. Вот я такой. То, чему учил папа, чему учила мама, чему учили учителя в 6 школах, чему учили на производствах, вот в итоге получилось. Это важный момент. То есть мне, да. Это, знаешь, там про некую ответственность того, что ты говоришь. Мне есть граждане, мнение которых меня интересует. О том, что я говорю и делаю. Вот их мнение меня интересует, моих воспитателей и учителей. А мнение, например, Венедиктова какого-нибудь или, боже упаси, Макаревича, нет, не интересует, нет, категорически. Для них я, наверное, никто или какой-то там коммунистический упырь.
Коммунистический упырь или гоблин еще.
Да, еще хуже.
Еще хуже. Спасибо тебе большое за отличную беседу.
Спасибо.